Представьте, что все мы сидим за столом новогодним, уже съели все оливье, мандарины, спели все песни, уже приближается 12 часов, скоро будет молитва новогодняя. И вот я хочу вам сказать за этим столом праздничным вам пожелания на весь этот год. А в этом году нас ждет много благословений от Бога. И одно из этих благословений недавно напомнило мне одно письмо в нашей церковной рассылке. Возвращение семьи Вадима Гыра, студента нашего из Новосибирска. Проходят уже все его годы обучения, и в этом году летом он возвращается с семьей к нам. Это большое благословение для нас. Мы ждем еще одну семью служителя, и церковь пополнится. Большое благословение, я думаю, для всех нас. Мы ожидаем в этом году, скорее всего, Бог даст нам такую возможность, и мы будем в новом зале, и мы молимся об этом, мы ищем новый зал. Мы хотели бы, чтобы как можно больше людей вместилось, чтобы слышать Божье Слово, Евангелие. И, конечно, большое благословение, которое ожидает нас в этом году, это пополнение церкви новыми людьми, спасение от Бога, которое мы молим Бога, чтобы Он даровал многим-многим людям. И все это будет происходить на наших глазах. Мы будем видеть, как Бог спасает людей, мы будем слышать эти истории, свидетельства, как Бог работает в жизнях, в судьбах многих людей. Конечно, некоторые переезжают, некоторые уезжают, с кем-то мы попрощаемся в этом году, но Бог благословляет, и это тоже возможность быть Евангелием, быть светом Евангелия, свидетелями Иисуса Христа в других местах. И рано или поздно кто-то из нашей церковной семьи будет уезжать на миссионерские поля, может быть, по профессиональной деятельности, может быть, закончится чье-то обучение здесь, в Москве, и нужно будет возвращаться в родной город. Но мы очень хотим, чтобы Господь благословил всю нашу страну, и не только Россию, а и другие страны всего мира, чтобы Господь давал пробуждение людям. И вот чтобы Божию работу наблюдать, чтобы нам видеть, как Бог благословляет нас, мое пожелание будет заключаться в тексте Евангелия от Матфея, 20 глава, с 20 стиха. Я прочитаю этот текст, чтобы нам увидеть, как Бог будет работать и в нашей жизни в этом году. Я очень хотел бы, чтобы то пожелание, которое Иисус оставил ученикам, было реальностью для нашей христианской жизни. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 20 стиха по 28. «Тогда приступила к Иисусу Христу мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону или по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот такой текст я хочу оставить нам в пожелание. Сегодня проповедь будет именно по нему. Эта тема о великих или о малых в Царстве Божьем, тема, которая поднимается евангелистом Матфеем, я думаю, очень и очень актуальна для нашей церкви, особенно в связи с тем, что мы молим Бога о том, чтобы церковь росла. Более того, я уверен, Бог будет благословлять нашу церковь ростом, и нам нужно внимательно изучать, снова и снова перечитывать этот текст Евангелия, потому что он именно сейчас нам очень актуален. Я думаю, что эта тема касается всех нас, и полезные уроки будут вдохновением для нас, потому что они учат нас смирению, они учат нас послушанию Богу. Я уверен также всем нашим гостям, которые сегодня приехали в нашу церковь, для вас это тоже будет благословение слышать эти слова Евангелия. Мы видим нескольких героев этого рассказа. Во-первых, конечно, Иисус, к Нему вопрос, и также есть ученики, есть мать этих учеников и вот эти два брата, за которых ходатайствует мама. Маму звали Соломея, она почти с самого начала сопровождала Иисуса в течение Его служения, от самой Галилеи еще, с севера Израиля. И именно эта сестра Соломея, она была с Иисусом до самого конца, до распятия. Ее имя упоминается на Голгофе. Про двух ее сыновей нам много говорит Евангелие. Иаков, Иоанн. Мы читаем о них в Евангелии от Марка, например. Иаков, Завидеев, Иоанн, брат Иакова. Им нарекли имена Ваанергес, то есть сыны Громовы. От грома, от молнии, вот сыны Громовы. Они были реально сыны грома, такие буйные. Они хотели, чтобы все было мощно, быстро, триумфально. Это были такие реальные мужчины. Они шли за Иисусом, и они всерьез ожидали, что царство Иисуса будет земным, политическим, влиятельным и таким же мощным, как они сами, Громовы. И они ожидали, что Царство Божие будет реальным на земле, видимым образом. Евангелие от Луки в 19 главе, в 11 стихе написано, «Иисус был недалеко от Иерусалима, и они, то есть все ученики, думали, что скоро должно открыться Царство Божие». Скоро должно открыться Божие Царство. Вот-вот оно наступит, буквально осталось считанные дни, и все начнется. Что показывает нам этот текст? Амбиции, амбиции, очень много амбиций. Главный конфликт этого текста – это именно амбиции учеников. Амбиции у учеников одни, у Бога амбиции совсем другие. Что такое амбиция? Это устремление, дерзание, сильное желание двигаться вперед, вверх, быть лучшим, например, быть сильным, быть самым главным, заметным, оцененным, успешным. И здесь мы видим, как мать пришла ко Христу, и она просит Иисуса о высоком положении для своих детей, чтобы они заняли высокое положение в Царстве Божием. И она просит, чтобы Иисус выслушал ее и разговаривает после этого напрямую с сыновьями, потому что это их была амбиция. Это не просто желание матери. Это желание было именно этих двух учеников, Иаков и Иоанн. И здесь мы видим, как мать пришла к Иисусу и ждет от Него ответа. Я даже рад, что случился вот этот разговор, потому что, хотя он был неприятный для учеников, в результате они получили неприятный ответ и увещание, и обличение в свой адрес. Но для всех нас, для всех христиан, это очень и очень важный урок для всех. Я благодарен Богу за эту историю, потому что это золотые слова учения Иисуса открылись благодаря вот этому греховному желанию учеников, которое открылось перед Иисусом, и Иисус начал их увещевать, и таким образом Он увещевает и нас. Эти слова Иисуса пронзают историю, и они касаются и наших сердец, потому что наши души, братья и сестры, они также поражены вот такими же амбициями, такими же желаниями. Мы ничем не лучше, не хуже этих учеников Иисуса. Мы такие же. И поэтому эта история очень актуальна для нас. Наше поколение, как и всегда, поколение человечества – это поколение людей гордых, амбициозных, наполненных желанием эгоизма и достигать своего. Смирение сегодня я не припомню, чтобы где-то в мире, в фильмах или в книгах, или по новостям смирение возвышали или воспевали. Ничего подобного вы не услышите. Нигде. Гордость – да. А смирение – это какая-то экстраординарная такая добродетель, которая, как говорили бы сегодня в мире, не от мира сего. Такое ощущение, что сегодня первая величайшая заповедь – это «возлюби самого себя», а уж не ближнюю и тем более не Бога. И мы с вами тоже, живя в этом мире, начинаем размышлять и даже говорить терминами, ценностями, качествами, похожими на мирские, похожими. Мы больше говорим не о жертве, не о жертвенности, а об успехе. Нас волнует, нас трогает, нас вдохновляет то, что касается чего-то успешного, чего-то приятного, комфортного. Нас больше сегодня волнует тема не о страдании, и мы не говорим сегодня о страдании, а о влиянии, то, что будет влиять. И не столько мы говорим о благочестии и о послушании. Я мало слышу сегодня свидетельства о послушании. Мы больше говорим о том, что касается знания, интеллектуальных достижений, открытий или одаренности, талантливости. Нас это вдохновляет, это цепляет. Библия говорит нам, гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, грех. Библия называет гордость грехом. И все, что связано с самолюбием, самопрославлением, называется в Библии грехом. Есть две амбиции в этом мире. Братья и сестры, нам нужно это помнить. Две амбиции во всем мире. Во-первых, амбиция Бога прославить себя. Бог действительно желает прославления самого себя. И только Он во всей вселенной достоин этого прославления, потому что Он святой, великий, любящий, вечный. Вторая амбиция во всей вселенной – это амбиция человека и тоже прославить себя, жить для себя, думать о себе. Заметьте, что Иисус, Он неоднократно в течение всего Евангелия, и даже в этой главе, если вы посмотрите чуть раньше, то вы увидите, Иисус много раз говорит о предстоящей своей смерти. Он не говорит об успехе, Он не говорит о влиянии, Он не говорит о земной политической власти. Все, о чем Он говорит, меня ждет смерть. И они не слышат Иисуса, потому что в их парадигме то, о чем говорит Иисус, не состыкуется. Все, что они поняли, с Ним им будет хорошо. Если держаться поближе к Нему, будет влияние, будет классно. И вместо того, чтобы услышать Иисуса о жертвенности, о служении, об искуплении, о спасении, их заботила совсем другая проблема. Кто займет какое место рядом с Иисусом, когда будет победа? Библия открывает нам вот в этом тексте четыре мирских принципа, которыми никогда, запомните, никогда не достичь величия в Божьем Царстве. Это связи, самоуверенность, господство, манипуляции. И вот с чего начинается наш текст, это с больших амбиций. 20 и 21 стихи показывают нам большие амбиции не только, я бы сказал, двух учеников, а всех учеников, потому что мы дальше видим реакцию всех других апостолов. «Итак, приступила к Иисусу мать сыновей Завидеевых, кланяясь и чего-то прося у него, он сказал, чего ты хочешь, она говорит, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, другой по левую в царстве твоем». Мать обращается к Иисусу, и, скорее всего, она обращается к Иисусу по просьбе самих же сыновей. В других Евангелиях, например, у Марка, мать вообще отсутствует, только два ученика обращаются к Иисусу. Поэтому это точно было желание этих двух учеников. И, конечно, мама была согласна с ними, она желала того, что желали ее сыновья, и поэтому обращается, ходатайствует. Какая мать не желает добра своим детям? И они втроем имеют общий план. Уже все расписано. Петр не входил в эту категорию по правую или даже по левую сторону, хотя он был ярко выраженный лидер во всей команде, но они даже его отодвинули в сторону в своем плане. Интересно, что человеческие планы, они игнорируют даже очевидные вещи, да? Странная просьба, и просьба матери странна еще в том, что прежде чем сказать просьбу, она говорит вот такие слова: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем мы попросим». И Евангелие от Марка, вот похожая просьба, также она звучит, сами ученики обращаются: «Вот мы сейчас скажем, но ты согласись сначала, что ты сделаешь то, что мы скажем тебе. Вот мы попросим тебя, а ты исполни это». Как это похоже на детей наших, на младенцев, на тех, которые уже заранее, до того, как еще сказать просьбу, уже договариваются. Ну давай ты вот сделаешь, о чем я попрошу тебя. Мама, ну давай вот так, пап, давай, согласись. Ты сначала согласись, а потом я скажу. И такое вот базарное отношение, рыночное. Конечно, Иисус, видя это сердце, видя эти желания, сразу говорит: чего ты хочешь? Он не говорит: проси, чего хочешь. Он говорит: чего ты хочешь, скажи, вырази это. Друзья, в этом тексте нам не сразу очевидно, но если внимательно изучать, кто такая мать сынов Завидеевых, Соломея, то мы увидим, что это не просто разговор женщины с учителем Иисусом. Это разговор родственников. Мать Соломея была родственницей Иисуса Христа. И это использование родственных связей. Ведь и она же стояла у креста, как я уже упомянул, Соломея, и она была сестрой Марии, матери Иисуса. Об этом вы можете прочитать в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, 25 стих. И так как она была сестрой Марии, таким образом она приходится Иисусу тетей. Тетушка, тетя обращается к своему племяше и ходатайствует за своих сыновей, которые также являются родственниками Иисусу Христу. Какое же это было, ну, я бы сказал, откровенное использование своих связей родственных. Да, конечно, она не говорит: ну, я же тетя твоя, я же все-таки родственница. Она не говорит так, но сам факт того, что она обращается к Иисусу и так просто говорит с Ним, показывает, насколько она позволяет себе, равно как и братья эти, Иаков и Иоанн, будучи двоюродными братьями Иисуса, позволяют себе использовать эти родственные связи. Да, она поклонилась Иисусу, но поклон ее не выражал почтения, как перед Господом. Поклон ее выражал, пожалуй, почтение, как перед монархом, перед тем, который станет скоро царем. И она отнеслась к Иисусу как к земному правителю. Как будто вот без пяти минут он скоро станет уже вот царем во дворце, у него будет скипетр, трон, все остальное. А теперь подумайте, само прошение, вот прошение о полномочиях для своих сыновей. Как это вообще? Приходилось ли вам когда-то просить о полномочиях в свой адрес у начальства, например? Вот слушайте, я уже так давно работаю у вас, пора бы уже. Ну, даже вот, ну не за себя прошу, вот за сына прошу, за брата прошу, за племянника прошу. Просить о полномочиях, само по себе, просить о полномочиях, каково это? Здраво ли это, разумно ли это, мудро ли это? Просят ли вообще о полномочиях или их дают? Полномочия получают, ими наделяют обычно. Это результат верного труда и решения руководителя. Но то, как мыслит мама и как мыслит братья Иаков и Иоанн, очень похоже на мышление фарисеев. Очень. Как мыслили фарисеи? А мы читаем об этом в Евангелии от Матфея 23 главе, 6 стих. Мышление фарисеев и книжников написано: «Они любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. Они любят быть первыми. Грешники хотят быть первыми». Они хотят занимать эти места. И они считают себя достойными этих мест. Первых мест. Лучших. И самых комфортных. Подумайте, нет ли у вас такого искушения использовать родственные связи в своих целях, в своих выгодах? Вы скажете: у меня нет таких родственных связей, я вообще... Хорошо, тогда подумайте. Не молитесь ли вы, подобно Соломии, подобно Иакову и Иоанну, обращаясь к Господу, к Иисусу, так, как будто бы вы манипулируете Богом, хотите достичь своих желаний и даже не задумывайтесь, желает ли этого сам Господь, чтобы Он выполнил ваше желание? Подумайте, нужно ли вам что-то изменить в своей молитвенной жизни? Ведь сам факт обращения к Богу в молитве уже должен указывать нам самим на то, что Он наш Господь, Господин. Что это находится в Его власти, принять то или иное решение. И поэтому, когда мы молимся к Богу, даже прося о чем-то, даже выражая свои желания, или как учит нас Божие Слово, открывая желания перед Богом, то тоже Божие Слово учит нас, чтобы наши помышления и сердца смирялись в послушание Иисусу Христу. В данном случае у Соломии, у Иакова, Иоанна нету даже и ноты послушания или смирения перед Богом. Они думают о комфортном будущем для себя. Даже игнорируют рядом учеников. И самое страшное, что игнорируют желание самого Господа. Они не спрашивают: «Господи, чего Ты хочешь?» Иисусу приходится спрашивать: «Соломия, чего Ты хочешь?» Задумайтесь, когда последний раз вы в молитве спрашивали Бога: «Господи, чего Ты хочешь?» И дальше с 22 стиха мы читаем о великой цене. Цена, о которой упоминает сам Иисус, но о которой не думают сейчас ученики. Они не думают об этом. Давайте прочитаем. Иисус сказал в ответ: «Вы не знаете, чего просите». То есть они не понимают. Эта просьба не в области незнания. То есть они не знают, в смысле не имеют знания. Это просьба неразумная. Вот что хочет сказать Иисус. «Вы не понимаете, чего вы просите». Это глупая просьба. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Этим вопросом Иисус направляет их мышление к тому, что Он сейчас скажет им. А что же Он говорит? Но Иисусу отвечают ученики: «Да, конечно, мы можем». Они опять идут в направлении самоуверенности, узколобости, твердолобости такой. «Мы точно знаем, чего мы хотим. Мы понимаем, что нам нужно. Мы знаем лучше, что нам нужно». Как это похоже на гордое сердце, на наше гордое сердце, когда мы находимся в печали, в страдании, в какой-то скорби, в боли, и мы думаем, что мы лучше знаем, чего нам нужно. Иисус только что сказал: «Не знаете, чего вы просите». И дальше Иисус говорит: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону или по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Это очень важные слова Иисуса сейчас. «Не знаете, чего просите». И дальше Он говорит о чаше, чаше крещения, чаше, по сути, страдания. Когда Он говорит здесь о чаше, которую они будут пить, и крещением, которым будут креститься, речь идет именно о страданиях. Иисус говорил Только что он говорил об этих страданиях. Посмотрите, в этой же главе 20, 18 и 19 стихи. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Чашу будете пить со мною». Вот именно эту чашу поругания, чашу биения, чашу страдания, гонения, вы ее точно будете пить. Ученики отвечают: «Мы можем, мы это можем, мы с этим справимся». Когда мы с вами, друзья, считаем, что мы с чем-то справимся сами, это уже говорит о нашей гордыне. Это уже декларация, это уже презентация нашей самоуверенности. И, конечно же, это показывает, они не понимают Иисуса. Он говорит о вещах, которые связаны со страданием ради искупления и их самих. Но они сейчас думают о политическом влиянии. И так же, как Петр трижды обещал: «Я не брошу тебя, я не отрекусь от тебя, я люблю тебя», он также трижды отрекается. И его обещания, его вот эти высказывания получаются самоуверенными. Они больше на публику, они больше так, чтобы в грязь лицом не ударить. Однако Христос говорит: «Чашу мою будете пить», и это действительно показывает сильные страдания ради Господа, которые перенесут все ученики. Иаков и Иоанн. Как сложилась их судьба? А вы знаете, что Иаков был первым мучеником за Иисуса Христа? Деяния апостолов, 12 глава, первые два стиха. Первый. «В то время царь Ирод, я читаю Деяния 12 главу, поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Первым мучеником пострадал именно он. Иоанн, последний из всех мучеников. Мы знаем, что только Иоанн прожил жизнь до конца и не умер ни от меча, ни от распятия, не был перепиливаемым, не был тем, который был бы сожженным на костре. Иоанн прожил самую длинную жизнь, но при этом это была трудная жизнь гонений, трудная жизнь и истязаний. Он находился в многолетнем заключении, в одиночестве, вдали от родных, от близких, на острове Патмосе. Таким образом, Иаков и Иоанн, они выпили полностью ту чашу, о которой говорит Иисус, и приняли полностью то крещение. Речь идет о погружении в страдания, да? Не просто крещение, как водное крещение, а погружение. Они погрузились в эти страдания Иисуса Христа, за Иисуса Христа. И вот здесь Иисус говорит: «Сесть по правую сторону или по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Таким образом, Иисус показывает, что у Бога есть свой промысел, есть замысел Божий, по которому все и будет происходить. Не так, как ты захочешь, но так, как Он захочет, так и будет. И от Него все и зависит. Бог – тот, кто архитектор всей этой жизни. И Он был архитектором твоего спасения. Иисус, Он как финансист, Он платит своей собственной жизнью, телом, кровью ради нашего спасения. Но Иисус указывает на Отца, на Того, о Котором есть весь замысел. Таким образом, Бог показывает нам, Иисус, что призвание в нашей жизни – исходит не от нашего решения, не от нашего выбора, не от наших приоритетов или то, что нам понравится. Призвание исходит от Божьей воли, не от лицеприятия человека, не от амбиций человека. От Божьей воли исходит призвание. Как Бог пожелает, Он так и раздает дары. Как Бог пожелает, Он так и показывает нам свои пути. Помните, как у Исаии написано пророка? «Мои пути, говорит Господь, не ваши. Мои мысли не ваши мысли». Бог делает удивительные вещи. И зачастую неожиданные для нас, для людей. Сколько раз я слышал в нашей церкви: я не ожидаю ничего хорошего от этого человека. Но справедливое утверждение касательно греховности людей. Но как Бог преображает человека, происходит на наших глазах. И меняются судьбы. Те, на ком мы бы, люди, поставили крест, Бог продолжает свою работу. Меняет характер, изменяет судьбы, рождает свыше, спасает, исцеляет, сокрушает, когда нужно, показывает свои пути так необычно, как мы бы с вами не предполагали бы. Мы говорим, надо вот так идти, а Господь показывает такие пути необычные, что нас смиряет и делает гораздо больше, чем мы бы даже предположили. И гораздо мудрее, и точнее, с хирургической точностью убирает то, что лишнее, и дает нам то, что нужно. И это наш Господь, друзья. Поэтому Иисус здесь говорит, указывая на Бога, нам всем крайне необходимо мыслить богоцентрично касательно своей жизни, планов на жизнь, выбора профессии, выбора жилья и так далее. Во всяких вещах, даже в мелочах, нам нужно спрашивать: Господи, чего Ты желаешь? Как Ты смотришь на этот вопрос? Как Ты хотел бы поступить? Те, кто силой хотят взять себе власть, Бог сокрушает таких гордых людей. Такие люди попусту тратят время. Бог не потерпит самодвиженцев, те, которые сами себя предлагают. Вот я хорош, я подхожу на эту роль, меня возьмите. Или те, кто занимается самопрославлением, Господь не выбирает таких. Он таких будет сокрушать. И Божье Слово прямо говорит, Он отворачивается от гордых. Но Он будет смотреть на тех, которые сокрушены и смиренны в своем духе и в своем сердце. Поэтому те, кто силой хотят лишить кого-то власти, будут всегда проигрывать. Потому что Бог утверждает, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти, они от Бога установлены. Мы видим, какая реакция других учеников на то, как эти двое, Иаков и Иоанн, предложили вместе с матерью расстановку сил. Они услышали, они все это увидели. И это сильно огорчило всех остальных учеников. Они расстроились. Негодование десяти учеников не было из праведных побуждений, поверьте. Это не было праведное негодование. Скорее, это было негодование из зависти и даже из обиды. Раньше они уже рассуждали, кто из них больше. Вы помните? У них уже были такие рассуждения. Евангелие от Марка в 9 главе, вы можете посмотреть на эту тему. И позже, на последней вечере, самое сокровенное, самое личное, когда Иисус будет говорить, опять же, о планах, о том, что произойдет совсем скоро, Он будет говорить о заповеди, о крови своей пролитой. А ученики продолжают спорить о том, кто из них больше. Эта мысль не выходит у них из головы, кто больше. И когда кто-то претендует на то, что он больше, для всех остальных это вызов к гордости. Как это он посмел так подумать? А я? А мне? А меня забыли? А меня не заметили? Все 12 были виновны в этом эгоизме и в грехе честолюбия. Друзья мои, находите ли вы в своем сердце такую же самовлюбленность, такой же эгоизм, такие же обиды, такую же зависть или ревность? Ведь когда кто-то имеет успех или кто-то претендует на что-то, зачастую нас вызывает это негодование. Не хотите ли вы просить Бога о смиренном мышлении о себе? Не является ли сегодня для нас вот этот 2016 год, год, когда всем нам крайне необходимо учиться смиренному мышлению о себе? Ведь Бог будет давать благословение не при условиях нашей гордыни, не при условиях нашего самопрославления, но при условии нашего послушания и смиренного, кроткого духа. Посмотрите, как Иисус дальше объясняет здесь в 25 стихе. Он подозвал всех учеников, Он обращается ко всем. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, вельможи властвуют ими». Князья – первый пример, вельможи – второй пример. Князья – это пример власти, власти, причем с давлением, господствуют над ними. Господство – это значит править и оказывать давление, вопреки желанию людей, их выбору. Такими были именно местные правительства, местная власть. Тот же самый Ирод, диктаторский, эксплуатирующий других людей. Кстати, в Ветхом Завете такое было неоднократно, когда цари использовали свое положение в своих целях. И, друзья, не думайте о том, что это пример не о нас. Мы не цари, это не про нас. Потому что сердце наше подобно испытывает такие же греховные желания. Я хочу привести пример из Третьей книги Царств про одного царя. Звали его Раваам. И это пример как раз вот такого князя, царя, который господствовал над другими людьми. Библия пишет о том, что он отступил от Бога. И поклонялся Богу, но он поклонялся не одному Богу, но также и идолам. И Бог, конечно, вершил свой суд над этим царем и над всей Иудеей. Египетский царь ограбил один за другим и все укрепленные города Израиля. И вместо золотых щитов Раваама, которые были раньше у него, еще со времен царя Соломона, Раваам приказал выносить медные щиты. И если вы прочитаете Третью книгу Царств, 14 главу, то вы прочитаете такую интересную деталь. Раваам приказал выносить медные щиты каждый раз, когда он входит и когда выходит из своего дворца. Все воины должны были поднимать эти медные щиты каждый раз, когда он входит и выходит из дворца. Может быть, нам не совсем понятна эта иллюстрация, я объясню. Это был признак его гордыни. Да, нас ограбили, мы обнищали, золота у нас нет, золотых щитов у нас нет. Но хотя бы есть медные, и поднимайте эти медные щиты, ведь я царь. Я же все-таки еще царь. Такая вот гордыня с лицеприятием, с искрой вот такого, знаете, ханжества, я вот здесь главный, несмотря на все проигрыши, на все наши такие вот поражение. Один мой друг из Поволжья рассказывал свою историю, как Бог спас его. Он родился в христианской семье, и это сложно сыну, который или дочери воспитался в христианской семье, сложно вот быть нелицеприятным, нелицемерным человеком. Ты привыкаешь к религиозности. Я зачастую на христианских молодежных конференциях обращаюсь к молодежи с призывом о том, что когда вы выучили песни христианские, когда вы научились красиво одеваться, или даже выучили Иоанна 3,16 наизусть, это еще не значит, что ты возрожденный человек. Ты можешь даже научиться молиться, но ты до сих пор остаешься врагом Богу по одной простой причине. У тебя нет возрожденной природы. Ты до сих пор не покорился Господу. Божьи желания не стали твоими желаниями, но ты продолжаешь жить для себя. И вот этот мой друг из Поволжья, он говорит, я участвовал во всех мероприятиях христианских очень активно. Если кто-то помнит, лет почти 10 назад были велопробеги, автопробеги по всей России, Евангелие народам России, и он участвовал во всех этих мероприятиях. Любил участвовать во всех евангелизациях, и был на виду, на всех фотографиях. Он был активным, пел в хоре, как это и полагалось. Но вот он признается спустя уже годы, я тогда всегда думал о том, как я выгляжу перед другими. Как смотрят на меня девчонки. Какие у меня кроссовки, когда я еду на велосипеде. Какую футболку я сегодня одел? Не пахнет ли от меня? Как я выгляжу? Прическа у меня там не сбилась ли? Каждую деталь он отрабатывал так, чтобы выглядеть эффектно. Это было движущей силой его в его, так сказать, христианской жизни. Никто этого не знал, только Бог и только он сам. И только когда Бог коснулся его сердца, показал ему его гордыню, его жизнь ради самого себя, подобно Роваму, он думал так же, будет поднимать пусть щиты медные, когда я вхожу. Хотя цена – грош. Всей твоей славе, всей этой помпезности, всему этому блеску, который ты строишь из самого себя, ничего это в сути своей не стоит. Это мыльный пузырь, внутри которого пустота, причем пустота адская. Я думаю, всем нам это знакомо, потому что гордость, кстати, греческое слово «гордость» – это надутый пузырь. В оригинале так и означает «надутый пузырь». Пустой, никчемный. И как это похоже на нас, вспомните себя, когда вы испытываете вот это чувство восторга от самого себя, чувство гордости самим собою. Как вы крайне одиноки в этот момент. Не используете ли вы других людей в своих целях? Не оказываете ли вы вот такое же давление, влияние на других людей? Самое страшное, подумайте, не одеваете ли вы сегодня эти маски перед другими людьми, чтобы люди вас уважали или считались с вами? Не гоняетесь ли вы за сплетнями против вас? Или вы идете путем прощения, милосердия? И посмотрите, еще один пример, это вельможи, он здесь говорит, и вельможи властвуют ими. Вельможи – это, по сути, выдающиеся, знаменитые, прославленные, благородные руководители. Они властвуют, то есть правят, используют свою привлекательность и контролируют других людей. Для чего живете вы? Играете ли вы на публику? Когда встречаетесь на малой группе, когда был Новый год, когда вы были на рождественском выезде – живете ли вы ради того, чтобы понравиться кому-то? Какие грехи скрываете вы? Даже думаете, что от Бога скрываете? Ищете ли вы искреннего покаяния? Является ли смирение вашей ценностью? Является ли послушание Богу вашей ценностью? И вот дальше... Пожалуй, это самые драгоценные слова Иисуса. Это высокий стандарт, который ставит перед всеми нами наш Господь. Друзья мои, в этом слове и заключается мое пожелание ко всем нам. 26 стих. Иисус говорит, «Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И теперь мы видим, как вот этот конфликт, конфликт ценностей, конфликт интересов стал еще больше. Он задел всех остальных учеников. Этими словами Иисус затрагивает струны души каждого апостола. И это неудивительно. Я полагаю, каждый из 10, из этих всех 12 апостолов был наполнен поиском личных интересов при своей греховной природе. И эти 10 озлобились на Иакова и Иоанна, рассердились на них за то, что они вот так вот догадались первыми пойти и просить себе привилегий. Каждый хотел этих привилегий. Никто не хотел быть последним. И конфликт выдает эти желания в сердцах всех мужчин. Друзья мои, каждому из нас хочется чего-то большего. Особенно, когда мы видим, что кто-то рядом с нами пошел вперед. И у кого-то стало получаться, у кого-то выходит на работе, в служении, в семье, в личной жизни. А мы можем чувствовать себя проигравшими в чем-то. И это задевает наши струны души так же, как и у этих апостолов. Мы можем также ревновать, злиться, соревноваться, к сожалению, и расстраиваться. Дух соперничества поражает и сердца христиан, к сожалению. Люди от рождения хотят друг друга обогнать. Друг друга обогнать, забраться на вершину горы. Помните, в детстве была такая игра «Царь горы». Кто там на горе, тот и царь. И вот спихиваешь всех остальных, спихиваешь. Но это детская была игра. Мы стали взрослее. Некоторые бороду отрастили. Игры у нас не изменились. Они остались прежними. Кто царь горы? Кто будет первым? Кто будет самый лучший из нас? Кто самый влиятельный? Кто чего-то достиг в этой жизни? Друзья мои, рваться к вершине любой ценой – это не христианская ценность, не христианская. К сожалению, такие ценности царя горы, они ведут к тому, чтобы обманывать, нарушать правила, срезать дистанцию, распространять злые сплетни, черный пиар и желать самому понравиться другим. Манипулировать, чтобы нас выбирали, конкурентов не выбирали. Конечно, нам всем вот сейчас даже эти слова кажутся какими-то мерзкими, неприятными. Это вообще не про нас. Но, друзья мои, я знаю свое сердце, я знаю наши сердца. Я встречаюсь с этим достаточно регулярно. И как же мы все отчаянно нуждаемся в том, чтобы учение Иисуса стало не просто нашим достоянием ума, но нашим достоянием сердца и жизни, нашей ценностью настоящей. Я молюсь, друзья мои, я молюсь о том, чтобы наша церковь была церковью, которая, кто хочет быть большим, да будет всем слугою. Чтобы наша церковь была такой, в которой, кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Вот быть слугою, быть рабом – это и есть моя молитва о нашей церкви. И когда Бог благословит нас, и залом больше, и людей множится, и семьи возвратятся с Новосибирска или еще откуда, и новые у нас семьи родятся, и будут свадьбы, и будет рождение новых детей, и Бог благословит нас, друзья мои, прошу вас, умоляю вас, не забудьте этот ключевой урок для всех нас, кто хочет быть первым, да будет всем слугою, да будет всем рабом. Если мы с вами забудем этот урок, мы лишимся всего, как Раваам. И будем по-прежнему поднимать эти щиты. Да, они у нас медные, но будем поднимать, ведь мы чего-то стоим, ведь слава еще есть. Друзья мои, да сокрушит Господь гордыню в каждом из нас, чтобы никто из нас не попустил себе думать о себе более, нежели должно думать. 2016 год – это вызов ко всем нам, чтобы, когда мы увидим того, кто слаб, нам не пренебречь таким человеком, не отказаться от него, не игнорировать, а стремиться служить, поднимать, утешать, увещевать. Иисус, Он и нас с вами усаживает вот на эту скамейку вместе с учениками, с апостолами и преподает нам вот это учение о том, что ценно в Божьем Царстве, о том, что главное в Божьем Царстве. Вы видите, князья господствуют, вельможи властвуют, и вот эта поворотная фраза «между вами пусть так не будет» раз и навсегда отрезает мирской взгляд на правление, на влияние, на самопрославление. И совершенно другую картину показывает. Хочешь быть лидером? Классное желание. Будь слугою. Хочешь служить? Хорошее желание. Будь рабом. Возьми полотенце, помой грязные ноги другим. Не бойся испачкать руки. Трудись тяжело. Не бойся лишиться сна. Плачь ночами. Ходатайствуй. Не пренебрегай нуждами других. Настоящий лидер, настоящий служитель, о котором говорит Иисус сейчас, это тот, кто задает вопрос, как я могу послужить? Друзья мои, я желаю всем нам в этом году прожить его именно под таким девизом, чтобы в сердце каждого из нас было желание, как я могу послужить всем вам? Когда я вхожу в этот зал, ой, меня никто не поприветствовал. Даже команда гостеприимства как-то холодно пообнимала меня. Наоборот, как я могу послужить даже команде гостеприимства? И тем, которые в этом зале, как я могу им послужить? И когда аминь прозвучало, и собрание закончилось, я не задумываюсь о том, что мне как-то одиноко в этой церкви, как-то холодно, пренебрегают мною. Наоборот, я задаюсь вопросом, как я могу послужить холодным сердцам, которые одиноки, которые пришли в это собрание, и, может быть, никто с ним не познакомился, я подойду и послужу. А может быть, у кого-то грех в сердце, и душа терзается в мучениях, и я помолюсь о человеке, я просто спрошу, как я могу послужить тебе? О чем я могу молиться за тебя на этой неделе? И когда список этих имен на экране, я не просто покиваю головой, а может даже сфотографирую этот экран, чтобы потом на неделе молиться и потом спрашивать, ну как дела? Какие новости об этом человеке? Друзья мои, настоящий служитель, он не трубит на каждом углу о том, что он служитель, о том, что он делает что-то. Хотите найти хорошего лидера, задайтесь вопросом, а хороший ли он слуга? Хотите спросить себя, хороший ли вы служитель? Задайтесь вопросом, а хороший ли я слуга? Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего, ныне царство мое не отсюда». Запомните, друзья, Божьи люди, они не сидят верхом на менее значительных людях, а держат менее значительных людях на своих плечах, в своих сердцах. Они служат другим. Александр Великий, Цезарь Август, Петр Великий, Наполеон, они создавали империи, империи путем власти, влияния, сокрушения – это был другой фундамент, фундамент жесткой силы. И один только Иисус создал, можно сказать, империю путем любви, самопожертвования, служения. Любовь двигала им, чтобы служить людям. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Вот эти слова «большим», «слугою» показывают нам, что Божье величие, оно, конечно же, отличается от мирского величия. Смиренно, жертвенно, бескорыстно. В мирском мышлении тебе люди должны угождать. Выполнять твои ожидания, достигать результатов. А в Божьем все наоборот. Ты угождаешь Богу. Ты угождаешь Богу и служишь людям. В Божьих глазах велик тот, кто готов стать слугой. В Божьих глазах велик тот, кто готов служить. Рано или поздно и мое служение когда-то здесь завершится. Я нахожусь тоже временно в Москве. И хочу открыть вам, что в моем сердце горит желание к миссионерскому труду для Господа. Я мечтаю о том, чтобы основывались новые церкви, и я буду участвовать в этом. Но моя молитва о Русской Библейской Церкви остается прежней. Господи, благослови, чтобы все мы не переставали с жаждой, со смирением, с любовью к Богу служить другим. Брать на себя ответственность, а не перекладывать ее на плечи других. Быть готовыми на самую тяжелую работу, даже когда тебя никто не увидит. И об этом я молюсь постоянно о нашей церкви, чтобы мы все были слугами друг другу. Слуга – это слово буквально в греческом «диаконос». Диаконос – это человек, который делает черную работу, трудится диаконом, убирает за людьми мусор, можно так сказать, готов жертвовать собой ради людей во имя Христа. Вы знаете, чем отличается притворный слуга? Притворный слуга, он будет избегать трудности, страдания. Истинный слуга с радостью будет принимать страдания, трудности. Для него это вызов. Еще одно слово, которое здесь использует Иисус, это раб. И это более радикальное слово. Греческое слово «дулос», что означает действительно раба. И это унизительное положение. Иисус только что говорил о монархах, о вельможах, о господах, и вдруг называет здесь раба. И говорит о том, что тот, кто хочет служить, должен согласиться на такой путь и на такое сердце самоотверженное, сердце раба. Чем отличается раб? Раб не принадлежит себе. Он не живет ради себя самого. Раб отличается тем, что он куплен господином. Он принадлежит господину. Он делает только то, что скажет ему господин, и делает это с радостью. Рабы покупались хозяевами, и мы с вами тоже куплены дорогой ценою. Именно об этой цене Иисус упоминает здесь. Цена искупления. Цените своего Господа. Цените того, который искупил вас. Мы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Прославляйте Бога. Быть большим и первым в Божьем Царстве могут те, кто готов служить. Служить в трудном месте, служить в ответственном месте, служить даже в одиноком месте, служить в неудобном месте, там, где тебя не ценят или не оценят, и даже могут преследовать, служить так, чтобы не гордиться, служить так, что даже готов выдерживать критику и не ожесточаться в ответ, и не роптать, служить так, что готов терпеть страдания, не проникаясь жалостью к себе. Можете ли вы сказать, что вы делаете все, что можете для своего Господа? Делайте максимум всего, что вы могли бы сделать для Него. Замечаете ли вы в церкви менее значительных людей, чем вы сами? Как вы им служите? Тем, которые слабее, чем вы. Тем, которые менее зрелые, чем вы. Отдали ли вы свои способности, свое время, свои силы для Бога? Являетесь ли вы Божьими рабами? Инструментом в Божьих руках. И мы пришли вот к этому главному стиху, 28 стих. В нем весь характер настоящего христианина. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Друзья, это очень важный текст. Это Евангелие. Иисус пришел послужить нам, чтобы мы послужили Христу и другим. Иисус пришел послужить нам в то время, когда мы служим другим. Вот самый совершенный слуга во всем мире. Иисус, Он, во-первых, нам с вами служит. И это нас должно вдохновлять всегда. В этом фундамент христианской жизни. Осознание того, что Иисус служит нам. И, во-вторых, Он является для нас примером для подражания. Вы понимаете, он не такой господин, который дал приказ и потом требует с тебя исполнения приказа, не дав тебе ни ресурсов, ни инструментов, и как бы требует от тебя результатов. Ну давай, время-то уже близко, пора бы уже. Иисус сам служит нам, чтобы мы служили. Это очень вдохновляет меня, потому что у меня нет такого момента в жизни моей, когда я был бы одиноким, понимаете? Когда я был бы оставленным, когда я оказался бы в незащищенной ситуации, когда я был бы преданным. Нет такой ситуации, потому что Он всегда, вечно служит мне. И таким образом Он вдохновляет и меня, и мне нужно послужить Ему и другим, потому что Он живет во мне, Он сам служит мне каждый день. От самого того дня Голгофы до сегодняшнего дня я живу только этой лишь благодатью, что Он служит мне, и Он служит тебе. Сын человеческий, наш пример для подражания. Апостол Иоанн, который как раз в этой истории участвовал тем, который просил себе положение, потом, спустя годы уже, пишет послание. Первое послание Иоанна, вторая глава. Заметьте, как он говорит. Кто говорит, что пребывает в Боге, тот должен поступать так, как он поступал. Раньше Иоанн желал господствовать над людьми. Он желал первенства, а сейчас он желает, чтобы в центре его жизни был сам Иисус. Если ты хочешь, или ты говоришь, что ты пребываешь в нем, ты будешь жить так, как он жил, как жил сам Иисус. Иоанн был сыном Громовым, однофамильцем нашего Владимира Громова. Но заметьте, как Господь преобразил нашего брата и апостола Иоанна. Теперь он стал служащим сыном. Он стал брать пример с Иисуса. Христос пришел, чтобы служить. Это центр Евангелия, друзья. Иисус пришел, чтобы служить. На последней вечере с учениками он скажет: «Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий?» Он снова и снова подчеркивает свою роль. «Я пришел, чтобы послужить вам. Я служу вам». Он вымыл там ноги ученикам, и Он нам с вами до сих пор моет наши ноги. Иисус. Царь славы служит нам каждый день, питает нас, греет, дает нам жизнь, здоровье, дыхание, дает нам церковь, дает нам мирное время, дает нам все необходимое для жизни и благочестия, чтобы мы с вами, друзья мои, чтобы мы с вами отдали все наши силы для Него же и укреплялись Его силой Христовой. Нам, немощным, нам, слабым, нам, гордым, Он служит каждый день. Он дает смирение, и Он дает и обновляет нас силой служить Ему. Неоднократно на наших лидерских встречах мы задаемся вопросом, где нам, мужчинам, брать силы для труда? Откуда питать энтузиазм? Проводить малые группы, служить церкви, вставать рано утром, чтобы идти на работу, возвращаясь домой, проводить время в семейном поклонении, воспитывать детей, служить женам. А жены спрашивают то же самое, как служить мужьям и следовать за ними. Где брать силу? И вот она. Центр Евангелия показывает нам, сила наша в нашем Господе, который служит нам. Не в нас, друзья мои. Евангелие находится вне нас, вне людей. И в этом наше благословение, друзья. Господь благословляет нас своим служением нам. И вот эта последняя фраза, отдать душу свою для искупления многих, это самая высшая степень служения Иисуса всем нам. Он искупает. Искупление – это выкуп раба из рабства. Искупление – это то, что произошло с возрожденными людьми, когда мы были рабами греха. И Господь искупил нас, купил нас. И теперь мы принадлежим Ему. Можно сказать, деньгами, которыми платил наш Господь, являлась кровь самого Иисуса Христа. Он платил своей кровью за нас, своей жизнью. Потребовалась вся его жизнь до последней капли крови. Он отдал самое дорогое. И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Можете ли вы быть другом Господу, другом Иисусу Христу? Друзья мои, этот текст Евангелия сегодня был благовестием для всех нас. Да, каждый из нас имеет такую возможность быть другом с нашим Господом. По одной простой причине, потому что Иисус послужил всем нам. Он отдал свою душу, свое тело для искупления нас. Вы можете уже сегодня веровать в Иисуса, веровать в эту заместительную жертву. И Он не прогонит никого. Господь никогда никого не прогонит. В самом конце я хочу сказать несколько наблюдений перед молитвой. Вернусь снова к этой женщине, Саломия, мама этих двух сыновей. Нам легко осудить эту женщину. Легко подумать, какой же эгоистичный вопрос она задает. Но хорошо задумайтесь над тем, что произошло сейчас, вот во всей этой истории. Подумайте. Я все больше, изучая этот текст, проникаюсь сочувствием ко всем героям этой истории. Ведь, по крайней мере, они были готовы посвятить себя до конца делу Христа. А это гораздо больший подвиг, чем то, на что мы с вами готовы. Когда Иисус начал говорить о чаше страданий и о кровавом крещении, я уверен, что мы бы с вами так быстро не стали соглашаться на такие тяжелые вещи. Зачастую, когда звучит в рассылке церковной какое-то предложение о том, чтобы сделать что-то неудобное, очень мало и очень редко можно встретить радостные и такие восторженные отзывы. Мы зачастую соглашаемся на что-то удобное для нас, быстрее, чем на что-то неудобное. А Яков и Иоанн, заметьте, в этой истории они были согласны. Конечно, они не понимали всей картины, они до конца не понимали, о чем идет речь, о всех страданиях, до конца не видели всей картины. Но они сейчас слышат Иисуса, они соглашаются на все, что Он им говорит. Вот это принципиально важно. Даже не понимая всей картины, они знают, это говорит Иисус, а я Ему доверяю. И вот этот пример доверия, даже без понимания всей картины, меня он вдохновляет. Друзья мои, это хороший пример для нас. Я могу не видеть всей картины, я могу до конца не понимать, какие страдания меня ждут, какие трудности при выборе того или иного решения. Но когда я знаю точно, что Господь ведет меня, когда я знаю точно, что Господь царствует, Он стоит над всей историей, и я доверяю Ему, подобно даже этим людям, которые рядом с Иисусом сейчас. Это хороший пример. Дорога в небо, она всегда лежит через крест. Это важный урок для нас из этого текста. Если крест пропустить, то и небо пропустите. Этот крест над всеми нами, и нам никуда не деться от него. Во все времена всякий, кто следует за Иисусом, должен усвоить этот урок. Кто хочет быть учеником Иисуса, отверни себя, возьми крест свой и следуй за Иисусом. Каждый день, куда бы Христос ни повелел, ты идешь за Ним, и ты встретишь крест. Ты встретишь отвержение, неприятие, трудности, дискомфорт. Поэтому, друзья мои, 2016 год – это год не только благословений, но и год, который будет сопряжен с крестом для нас. И не отчаивайтесь, а возрадуйтесь, потому что в этом заключается евангельское слово Иисуса Христа. Я хочу завершить мою проповедь, ведя нас к молитве, И задам вам вопрос, который задал Иисус ученикам. Можете ли пить чашу страданий? Можете ли идти по плану Божьему, независимо от того, чего это будет вам стоить и что от вас потребуется? Готовы ли вы служить, а не господствовать над своими подчиненными? Готовы ли вы служить, прежде чем управлять? В конце концов, наша главная потребность – это наш Иисус. Текст, который мы сегодня прочитали, он нам показывает, нам никуда не деться от этого. Все ведет к Нему, к нашему Господу, к Иисусу Христу. Мы призваны следовать за Ним, даже если Его шаги приведут нас ко кресту. Мы беспомощны без Христа, и в то же время нам все возможно с Иисусом. Готовы ли вы идти за Иисусом? Подумайте, можете ли вы? Аминь.